Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который провел всю жизнь в нашей стране, два раза сидел за веру, отсидел лет 10 или 11, а после этого счастливо сделался одним из ведущих писателей нашей литературы. Итак, Леонид Иванович Бородин. А для того, чтобы поговорить об этом человеке с пониманием дела, мы позвали сегодня к нам в гости кандидат филологических наук, доцента университета имени Разумовского, он же Первый казачий университет, Анастасию Евгеньевну Чернову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно у нас бывало так, начиная говорить о каком-то крупном персонаже нашей истории, мы прежде всего слышим от нашего гостя небольшую визитную карточку в трех-четырех фразах. Что надо помнить о Леониде Ивановиче, когда о нем заходит разговор или сетевая полемика? Что самое яркое связано с его именем?
Леонид Иванович Бородин – русский писатель, общественный деятель, главный редактор журнала «Москва». В его рассказах герои стоят перед нравственным выбором, и они ищут правду, они желают жить честно. При этом в рассказах, повестях, романах поднимаются вопросы, связанные с эпохой, с человеком и государством, человек и вера. И пишет Леонид Иванович в манере такой новой, то есть у него удивительная техника прозаического стиля, которая вмещает разные пласты времени, разные слова, лексическое разнообразие и даже в чем-то модернистские подходы.
Если я правильно извлек из этого главное, то, во-первых, он был православный, во-вторых, заставлял своих персонажей жить по совести.
Да.
А это означало, что каждый раз их били головой об стену, и они должны были выбрать, по совести или их от стены отведут.
Да.
Ну что ж, теперь давайте перейдем к тому, как начинал свою творческую карьеру Леонид Иванович, из какого семейства вырос и какого горя заработал на свою голову в молодые годы.
Леонид Иванович родился в Иркутске в 1938 году в семье сельских учителей, но знаковая деталь. Он воспитывался в семье с отчимом. Его родной отец исчез, пропал, его арестовали, позднее его в 40-м году, в 41-м расстреляли, и некоторое время мальчик не знал, кто его отец, что это живет он ему не родной отчим. И вот он вспоминал, что вообще отец как будто исчез, и постарались убрать, когда его арестовывали, все, что о нем напоминало. О нем не осталось ни строчки, ни фотографии, ни какой-то детали в доме. И мы говорим о проблеме без отцовства в других, да, семьях, биографиях. Погибали потом во время Великой Отечественной войны, утрата отца. А здесь, да, вот такая ситуация, что отец исчез. И вот как собрать о нем воспоминания? При этом
здесь скорее не утрата, а подмена отца произошла. Отчим вроде бы заботился о Леониде Ивановиче, и тот не скоро узнал, что тот не родной отец.
Скорее, да, в подростковом возрасте, когда ему даже было лет 15, вот в таком возрасте. Но он говорил, что на взаимоотношения с отчимом это никак не повлияло, что они были очень добрые отношения. Более того, родители для него это был пример во всем. В чем-то он даже их обожествлял. Точно так же, как бабушка. Бабушка Бородина оказала огромнейшее влияние на его воспитание, на его восприятие жизни. Вот, и бабушка тоже боготворила своих родителей. людей, страну, в которой они жили. Вот. И в детские годы Бородин часто жил у бабушки на Байкале. Это очень там красивая природа, скалы. И вот он радовался природе, забирался в скалы, видел, какая даль и солнечная, искристая, простирается внизу далеко-далеко.
Хорошая сибирская природа ему досталась изрядно.
Кроме этого, он слушал разную музыку, оперную музыку, пел арии, читал множество книг, классики, то есть развивался очень так разнопланово, но с одним нюансом. Как он говорит, бабушка, она ничего ему не рассказывала о вере. То есть он жил в пространстве, лишённом всякого какого-либо религиозного измерения, вопроса. Это было такое счастливое детство, оно было как будто и вне времени, потому что какие-то проблемы современности тоже не обсуждались. Отец у него был репрессирован, его, да, он погиб, но это никак не отражалось на благополучии и на таком счастливом, скорее, восприятии.
Когда война закончилась, ему было, кажется, лет 7. То есть, фактически, и война его обошла, весь народ голодал, страдал, работал, надрываясь, и он видел какие-то картинки быта, но все-таки быта в глубоком тылу, в Сибири. Поэтому вот того ужаса, который связан был с боями, Леонид Иванович не видел, он был слишком маленький для этого.
Только-только у него появились первые воспоминания, он говорит, что он уже это время хорошо помнит, сознание, да, у него стало запоминать, но действительно он был еще маленьким мальчиком. Вот. А далее вот он, как он сам вспоминал, он был настроен романтически к жизни, да, такое советское героическое романтическое состояние духа при абсолютном незнании жизни, самых существенных ее основ. Таким вот, это цитата, таким вот полупридурком спрыгнул я с крыльца отчего дома, что в глухом Байкальском ущелье, и прямо в самый что ни на есть поток той реальной жизни, что и осадило меня, и озадачило, и, хуже того, с первых же самостоятельных шагов обидело досадным несоответствием сущего должному.
У него школа прошла относительно нормально, а вот сбой жизнь дала на студенческой скамье. А тут к нему пришла и Вера, и первая опала.
Да, до того, как он поступил, стал учиться в Иркутском университете на историческом факультете, он был в спецшколе МВД в Елабуге, которая размещалась в бывшем храме. Вот, наверное, с тех пор уже стало что-то меняться в восприятии, наступает мгновение прозрения. Но, опять же, это не сразу, когда так однозначно он по православию ничего не слышал, не знал. Скорее, он замечает, что вот это вот несоответствие, да, как описывает и как на деле, что происходит. И плюс 20-й съезд, тоже он обсуждался, решение 20-го съезда, развенчание культа личности Сталина. Это тоже было для него ударом, потому что Сталина он практически боготворил, и фотография Сталина стояла на тумбочке рядом с фотографией девочки, которая ему нравилась в 11 лет.
Ну, ему 18 лет, когда происходит развенчание культа Сталина, и он знал о Сталине то же, что знала подавляющая масса советских людей. И вместе с ней он, конечно, относился к Сталину как к величественной легенде. Но вот еще чуть-чуть, и ситуация изменится. Я же говорил, на студенческой скамье. И там изменилось очень многое.
А вот когда он был студентом, он создает полуподпольный студенческий кружок. За это, кстати, он будет исключен уже через полгода за такую попытку. Собственно, кружок, их задача была как-то дать переосмыслить задачи комсомола, партии, понять, в чем их ошибка. Они, им хотелось вот это светлое будущее, да, советскую Россию, но они пытались понять, что идет не так, в чем ошибка, и это активно обсуждали.
На что старшие товарищи сказали: дружок, ну какая у партии может быть ошибка? Ошибка у тебя, поэтому вон из университета.
Да, и он, собственно, удивлялся, почему все живут спокойно, а только ему что-то вот покоя не дает. Его чувство, то, что должна быть правда, он не мог смириться. Он в чем-то себя даже отождествлял с родиной, и свои личные проблемы ставил на второй план. Это было не так важно, как благополучие, как развитие родной страны.
Вот Вера-то его и находит.
Ну, а далее, когда его исключили, тут он, кем только не работал, собственно, он стал познавать жизнь рабочего народа на практике, собственного опыта. Был рабочим путевой бригады на дороге, бурильщиком на Братской ГЭС. Вот, и тоже наблюдения у него копились, и они, как бы, завеса падала с глаз. В 1965 году Бородин приехал в Ленинград, поступил в аспирантуру и пишет диссертацию. Диссертация связана с темой философской про ранний период философии Бердяева. И тоже это вот они очень много читали русскую философию. И хотя, конечно, сейчас Бердяев там разные с точки зрения на его творчество.
Скажем так, никто его сейчас не ставит среди заглавных русских религиозных философов, а некоторые считают, что и, в общем, христианский элемент в его философии – элемент периферийный.
Но хотя бы какие-то капельки там есть вот этой, да, в жизни дореволюционной, круг как авторов, проблематики, и вот эти, да, некий просвет в туннеле наличествует, то есть... Бородин прочитал впервые там о вере, о христианстве, о России и Руси, о православии, и у него границы расширились, горизонты появились совсем иные.
То есть вот тот случай, когда Бог человека направляет к вере через разные источники, которые могут показаться непригодными для этого. Кого-то направляет через Толкина или Льюиса, кого-то через Булгакова, хотя, казалось бы, кого-то через Орлова с его альтистом Даниловым, хотя очень сильно, казалось бы, кого-то даже через Стругацких, хотя, ну вот как-то можно что-то найти. Люди находили. Значит, видимо, где есть во тьме немного света, там и Бог найдется. И нашелся Бог для молодого Бородина, когда шел он по пути, который, довольно далеко лежит от Священного Писания, путь философии Бердяева. Можно сказать, было дано такое чудо, что маршрут, ведущий в другую сторону, привел его к Богу.
Действительно, пути Господни неисповедимы. Там Бердяев, да, писал о Боге, упоминал Бога, и Леонид Иванович понимает, да, что человек сотворен Богом. И далее, он уже начинает искать, размышлять, как бы, да, собирать новые материалы дальше. Вот. Ну, а по биографии, да, тут такой, наверное, ключевой момент его биографии, это когда он вступает в Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов. Вот так он полностью звучит.
А он всероссийский или всесоюзный?
Вот я находила, да, что расшифровывали аббревиатуру как всероссийский.
ВСХСОН. Можно... Название такое.
ВСХСОН, да.
Головоломная, но так или иначе вступил. И это была уже организация христианская, явно христианская.
Явно, да. То есть у них была идея построения христианского государства, пусть оно будет социалистической направленности, но основа должна быть обязательно христианская. И вот эта как раз идея, она была близка русским философам XIX века, Хомякову, потом Соловьеву. Да тому же Бердяеву тоже отзвуки они находила эта идея.
Ну, прежде всего, Леонтьеву, Киреевским она была близка. Соловьев, где-то по периферии этой идеи прошел, честно сказать. Данилевскому она была очень близка. Так или иначе, она стала близка Бородину.
А еще они впервые ознакомились с трудами Ивана Ильина. Тоже встречала мнение, что они в чем-то озвучивали вот это движение, они озвучивали идеи Ильина, хотя не были знакомы с его работами. Но в своем интервью, у него был такой видеозапись интервью, Бородин рассказывал, что тайно передавали перепечатки, переписанные работы Ильина, и они с ними все-таки ознакомились, хотя так вот в доступе они еще не были в 60-е годы.
Но чем-то закончилось. Закончилось тем, что он получил 5 лагерей, а другие участники в СХСОН тоже получили хорошо, тяжело, много. Как видно, христианство оценивалось хуже кражи, хуже мошенничества, хуже ограбления со взломом, там меньше 40 давали, а христианство – это преступление тяжелое все-таки в позднем СССР, в особенности, если вы хотите что-то именем Бога переустроить.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный филолог, писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем о писателе-христианине, о классике русской христианской мысли XX века Леониде Ивановиче Бородине. Ну что ж, я думаю, стоит поговорить о том, что до начала литературных трудов он ведь проявил определенную самоотверженность, да, отсидел, но не сломался, и наоборот, ушел в литературу с головой полной мысли о том, что и для государства, и для литературы вера – это главное.
Первые свои литературные произведения он и пишет в заключении во Владимирской тюрьме, то есть именно тогда он уже так вот серьезно обратился к творчеству. А вот 5 лет, с 1968 года по 1973, он был в лагерях Мордовии, во Владимирской тюрьме, и там он пишет рассказ «Полюс верности», потом повесть «Правила игры». Ну, а когда освобождается, он уже публикует эти произведения в журнале «Вече», потом будет главным редактором московского сборника, такой рукописный московский сборник.
Не подцензурный, а значит нелегальный. А раз нелегальный, то за любое прикосновение к этим бумагам грозил тюрьма.
А еще он публиковался за границей, там как раз его книги печатали, переводили на разные языки, он становился известным больше даже, чем у нас. И он продолжал активно писать, работать, но тут ему приходит предупреждение от КГБ, предупреждение о недопустимости антисоветской деятельности. То есть вот, творчество, да, оно воспринималось как антисоветская деятельность. И Леонид Иванович прислушивается, он уезжает в Сибирь, там работает лесником, но продолжает писать.
Шило в мешке не утаишь. Тут вот какое дело. Будучи человеком разумным, не склонным лезть на рожон, Леонид Иванович, тем не менее, был из тех, кто по характеру своему несгибаем. Вот вера в него вошла, и вера говорит ему: «Ты должен быть таким, каким ты стал. Давай-ка действуй». И хотел бы он не сидеть в тюрьме, и хотел бы он не заниматься делами нелегальными, подпольными, и хотел бы он исповедовать православие открыто. Но ты попробуй, это ведь вторая половина 70-х, начало 80-х, попробуй, попробуй, и ничего у тебя не получится, поэтому...
Но он не отказывается, во-первых, от своих идей. Он утверждает, что Россия, российская государственность возродиться должна именно на основе православной истории, на основе всей тысячелетней истории. Это совершенно новая идея для советского времени, потому что тогда считалось, да, что с 17-го года мы строим новую историю, новое государство. Он один из первых призывает заглянуть туда, да, учесть опыт вот этой вековой России. Ну и как итог, да, второй арест, это уже 80-е годы, точнее 1982 год, теперь его обвиняют, что он сотрудничает с западными изданиями и осуждает на 10 лет. Вот. Формулировка, что он не встал на путь исправления.
Отсидел лет 5 или 6, то есть хорошо отсидел.
До 87-го года.
Потом пошли амнистии в связи с перестройкой, но к тому времени половина, а то и большая часть срока была уже отсижена. Важная вещь. В принципе, время было знаковое. На какое-то время к власти пришел Андропов. Человек, который хотел бы расхристанную, расхлябанную жизнь позднебрежневского СССР вернуть в русло, как там, подлинных ленинцев, дзержинцев и фрунзенцев. Отсюда усиление давления на тех, кто прежде всего считал себя мыслящим по-русски, православно, консервативно. Их специально искали, их специально мучили, им добавляли страдания. Леонид Иванович в этом смысле был в сердце мишени. По нему ударили, потому что не могли ударить. Вот так. Но мы сейчас очень много говорим о репрессиях. Когда он вышел, в 87-м или 88-м году?
В 87-м году, причем это характерная деталь, отпускали тех, кто напишет просьбу о помиловании. Он отказался, он такое не делал заявление, но в итоге он говорил, почему, да, вот почему он это не сделал. Нас освобождали не как невиновных, а миловали, то есть не признавали, что они невиновны. То есть вот такой, да, принципиальный человек, но все равно его отпускают в 87-м году.
Человек большой, умный, громоздкий, широкий, верующий, неудобный. Сточить бы ему углы, да он не дает. Вот в чем дело.
Даже просьбу о помиловании написал.
И так и вышел с несточенными углами. Такого был Леонид Иванович Бородин. Ну вот давайте поговорим не о репрессиях, а о том, что он ведь чем дальше, тем больше пишет. И с одной стороны заключение, а с другой стороны годы. Сразу после него родили в нем творческий подъем. Он написал отличнейшие вещи.
Очень много сначала выходило за границы, пока он сидел, был в тюрьме, более 20 книг, да, причем на разные языки мира переводили. В дальнейшем вот такой поворот, когда после перестройки Леонид Иванович уже стал здесь печататься, то там, наоборот, интерес к нему уменьшается, потому что видит, что он не против России, он, наоборот, за нее, он государственник.
Давайте назовем: русский, православный, консерватор, традиционалист, государственник.
Именно.
Наш человек.
Да, он не будет просто лить грязь и идти на такое сотрудничество, взаимодействие. Поэтому там, наоборот, его уже тоже имя стараются меньше упоминать, да, он как бы меньше к нему внимания. Вот. Ну, а здесь он работает и уже будет сотрудником в журнале главным редактором.
Давайте же назовем главные его самые известные вещи. Мы говорим о нем как о писателе, но не называем того, что сделало его имя столь известным.
Ну, во-первых, конечно, лирическая сказка «Год чуда и печали». Потом повесть «Третья правда» – это о трагических последствиях революции и гражданской войны.
А «Год чуда и печали» навеян его детством на байкальских просторах, и там жизнь воспринимается как чудо, дарованное человеку. Она проникнута светом, эта вещь. Сейчас ее читать, так она, может быть, вас, дорогие радиослушатели, от всяких печалей спасет. Так она хороша, эта вещь.
Я встречала даже вот одного критика, что это самая такая светлая книга в литературе 20 века. А была написана она в тюрьме. Вот. Он читал с моим сокамерником, и они плакали. Так трогал их душу вот эти описания, там, сюжетные коллизии. Вот. Ну, а далее еще есть, например, роман о диссидентах, «Расставание», там про перестройку, «Женщина в море».
Ну, давайте чуть подробнее. «Диссидентский быт», «Перестройка», «Столкновение человека и государства». Есть в этих вещах ощутимый христианский элемент, или Леонид Иванович его не педалирует?
Пожалуй, он чувствуется в самом авторском подходе к проблеме, потому что вот есть нечто объединяющее во всех этих произведениях, объединяющее начало. Это, да, его волнует человек, как бы, да, личность и государство. И одно другому противостоит. Есть личность, есть коммунистический режим. Этот режим, он построен изначально на ложной антихристианской идее. И именно вот этот момент не устраивает, например, героя, ну и самого автора. И вот этот антихристианский христианская идея, она и разрушает изнутри и систему, и в дальнейшем страну. Вот. И как раз Бородин раскрывает, да, что важно вернуться к православной духовной основе, к соборности. А свободу он понимает, свободу человека, не как вот я делаю, что хочу, а быть, что будет, да, а свобода – это свобода выбора христианских ценностей. Да, вот в этом ключе вот так вот можно анализировать его произведение.
В принципе, с одной стороны, это обида совершенно естественная. Мы просто хотим верить в Бога. Что же нам мешаете? Мы верим, и ничего сверх того. Отчего же вы стараетесь задавить нас за это? А с другой стороны, вы не верите. И оттого врете на каждом шагу. И в системе полным-полно лжи от нижних ее ступеней до верхних. А это, с одной стороны, обида, с другой стороны, обвинение. И то, и другое глубоко обосновано, потому что опирается на опыт самой жизни русской того времени, да и более раннего времени.
И пример вот еще приведу из повести «Третья правда». Там один из героев, Рябинина, оказывается невинно осужденным. И как он выживает в этих условиях, какой путь остаться человеком? Это и обращение к вере. Только вера его удерживает, да, вот это человеческое начало в душе. И Бородин подчеркивает, что судьба России, она связана с православием и духовной силой человека, прочность государства, только, может быть, в лоне православия. И этим, кстати, он продолжает мысль Достоевского о человеке. То есть социальная тема связана с религиозным поиском. Вот, да, такой у него подход. Ну и еще, может быть, да, такой ключевой момент – оценка преступления и наказания. То есть многие писатели 20 века, они писали о человеке, который ошибся, оступился, которого судят, ссылают. Но у Бородина усиленно начало он показывает, что не человек, не всегда человек виноват, не его несовершенная природа, но и государственная система, которая спровоцировала его к игнорированию законов, да, даже если он что-то сделал не так с точки зрения закона.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Мы говорим о светлом человеке на светлом радио. Что это? Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы ровно через минуту продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель, филолог, кандидат филологических наук, доцент Первого казачьего университета Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем с ней о человеке, который выстрадал свои литературные открытия и за знание свое и за душевные свои сокровища заплатил то ли 10, то ли 11 годами лагерей и тюрьмы. Это Леонид Иванович Бородин. И настало время поговорить о... Я не знаю, это большая повесть или маленький роман. Последняя его крупная, можно сказать, великая вещь — «Царица Смуты».
Историческая повесть «Царица Смуты» написана была в 1998 году, и уже из названия видно, да, слово «смута», значит, посвящена она смутному времени и конкретнее последнему астраханскому периоду жизни Марины Мнишек. Марина Мнишек будет главной героиней, через ее взгляд, восприятие даются многие события в романе. Не все, потому что Бородин использует принцип полифонии, то есть он с разных сторон рассматривает ситуации глазами разных героев, и все переплетается.
Марина Мнишек – это взгляд, который кажется очаровательным и даже привлекательным, пока ты не раскрутишь до конца ее характер и интриги с ней связаны. И многое в этом взгляде переворачивается в твоих глазах. То, что было мило, оказывается улыбкой мглы.
Именно поэтому повесть нужно читать до конца. Вот, он держит напряжение реально до последней, наверное, строки. Да? И сначала читатель может поддаться очарованию образа. Это ведь, да, он не подает отрицательный герой. Часто зло, оно как раз-таки привлекательно, очаровательно. Оно может вести за собой человеческие сердца. И именно такая предстает на первых страницах Марина Мнишек.
Несчастная, обиженная, несправедливо свергнутая, заботящаяся о своем возлюбленном ребенке, готовая заботиться и обо всей России, забыв чистую, что она жена самозванца, католичка в православной стране, чужая всем, кроме людей столь же сомнительной нравственности, как и она сама. Все прекрасно, все в кружевах, все, знаете ли, в пышных воротниках по моде того времени и в жемчужных ожерельях, если не вглядываться. Но там есть и другой персонаж, он скорее писателю Бородину ближе.
Пожалуй, боярин Алуфьев.
Ну вот есть такой персонаж, знатный русский человек, который колеблется и выдает иные взгляды.
Да, вот он ей предан, он как ближайший человек и преданный, но в душе у него возникают уже сомнения, и он пытается понять, как он дошел до такой жизни, что есть смута, и вот его размышления, пожалуй, они как раз будут близки самому писателю. А повесть, напомню, да, была написана в конце 90-х годов, и явно, что Бородин рассматривает не просто историческую смуту того времени, он ее соотносит с нашей смутой, с современной, и с революционной смутой, то есть он пытается обобщить и найти вот причину, может быть, да, почему так сложилось, кто к этому причастен. И вот, пожалуйста, приведу пример этого размышления, этого героя, как случилось и когда-то случилось, что ушло от него понимание жизни, где добро, где зло, где правда, где кривда, все едино, все перетопталось копытами коней казацких, польских, черкасских, татарских, шведских полков, с пылью смешалось и кровью. Всякое слово доброе и чистое с бранным повенчано, и смысл его поврежден. То есть вот это смешение, а сейчас и в современном мире, как это актуально, нередко говорят, да, да что такое там добро, зло, правда, все едино.
Все находится в некой серой зоне, давайте не будем морально давить, не будем считать, что наш нравственный императив лучше, чем какие-то другие нравственные императивы. Бородин был не таков, и в этой повести смысл не таков.
Он, да, разбирает, вот, где все-таки грань, и как важно сразу изначально искать правду. Иначе вот это отступление, оно как будет ком нарастать и приведет к катастрофе. Вот. Но одновременно боярин вспоминает и о своей счастливой жизни, ну, более-менее, и того, да, как ему не хватает этого устоя, порядка. Имя дома было «Порядок». Ряд к ряду, бревно к бревну, и сам он при этом не снаружи, но внутри. Склонил голову, на столе яства угодные, поднял голову, икона с образом Божьим. Ведь смута, разве ж она не с того началась, что всяк во имя свое подвигался к делу, а дело общее, государственное, в подмену ушло. Начали делить промеж собой бревешки раскатанного дома». Вот, мне кажется, это тоже очень знаковые, ключевые слова. А смута начинается с того, что ты себя хочешь продвинуть. А вот споры, кто главнее, кто выше. Получается, смута начинается с смуты в сердцах, а далее уже человек, да, и государство охватывает смута, Божие попущение.
То есть, иными словами, Бородин был сторонником такого классического взгляда, который стали несколько затушевывать, считать слишком архаичным, слишком резким, а именно взгляда, согласно которому смута в сердцах и в головах, а не на бранных полях и не на рыночных площадях. То есть, когда человек позволил себе развратиться, позволил долг свой отдать на прокорм корысти своей, вот тогда и начинается смута с человеческой порчи. Вот Астрахань, по-моему, 1615 год, там Заруцкий, Марина Мнишек, этот несчастный русский знатный человек, которого вертит как щепку сама эпоха, само время, и они дошли до края. Они должны исчезнуть, потому что они последний сгусток смуты, последний сгусток тьмы. Напоследок Бородин дает им высказать свою правду. И Марина Мнишек говорит: «Мне надо быть царицей, моему сыну следует быть царем». Вот в чем истина. Герой, который ближе к Бородину, говорит: «Господи, прости нас». И в этом другая истина. Мне кажется, вот к этому все ведет.
Да, раскаяние как первый шаг на пути очищения, и раскаяется человек, и меняется и судьба, и даже целые страны, и его, да, идет очищение внутреннее, и обретается божественная правда. Пожалуй, вот это главное.
Смысл тот, что очищение от смуты есть очищение сердец, покаяние, перемена ума. Тогда и государство наладится, и порядок, и жизнь будет нормальной. Но прежде надо исправиться. Сердце свое перековать, ум свой перелить. Насколько я понимаю, эта книга Леонида Ивановича получила довольно широкую известность. То есть, я не знаю, что самое известное: «Год чуда и печали», «Третья правда» или «Царица смуты». На мой взгляд, «Царица смуты». Вот подтвердите или оспорьте это мое мнение?
Ну, сложно сказать, вот, наверное, статистику смотреть, сколько читателей, да, как вот спрос у книги. Если судить по премиям, да, мы можем об успехе книг говорить на основе наград, то была вот «Ясная поляна», была награда в 2007 году как раз за книгу «Год чуда и печали».
Давно вышедшую.
Да. А за эту повесть дали «Капитанскую дочку».
Иная литературная премия, достаточно высокая.
Да, за повесть «Царица смуты».
Ну, то есть коллеги по писательскому цеху успех Леонида Ивановича признали, и помнится, «Царица смуты» выходила порядочными тиражами. А ее страна знала, не пропустила. Повесть эта, в общем, дала Леониду Ивановичу успех, пожалуй, самый большой успех в поздней части его жизни. Он редкий человек, который затронул исторический материал, заметим, с точки зрения явно православный, при этом материал зная. Вот у него образование это хорошо соответствовало этому амплуа.
Историк.
Он историк, да. И он, в общем, умел выбирать источники. Мне пришлось с ним разговаривать в последние годы жизни, и он просил меня написать некоторые статьи, обращая внимание прежде всего как раз на эпоху смуты. «Дайте прославление тех, кто был прям, кто был честен». Вот что он просил. Он хотел от жизни прямоты, чести, совести, веры. Но вот «Царица смуты» — это в какой-то степени призыв к прямоте, к вере, к чести, к чувству долга. Вот вы очень хорошо сказали, а он страдал от того, что явное не соответствовало должному, и в этой повести он требовал должного, потому что отход от должного привел к катастрофе.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, а мы беседуем с замечательным писателем, доцентом университета имени Разумовского, он же Первый казачий университет, Анастасией Евгеньевной Черновой. В фокусе нашей беседы замечательный русский православный писатель Леонид Иванович Бородин. Ну вот вы сказали то, что Бородин на протяжении долгого времени оказался в руководстве журнала. Это журнал «Москва», один из так называемых журналов толстяков, литературного зеркала эпохи и в какой-то степени литературной совести эпохи. Давайте об этом поподробнее, ведь он, в общем, много доброго оставил по себе на этой ниве.
Он был главным редактором с 1992 года, и, по сути, он, пожалуй, сформировал этот журнал, его идейные особенности. Именно при нем издание обретает свой завершенный облик. Вот. Но в основе такой литературной политики лежат два момента. Во-первых, это православие, во-вторых, российская государственность. И вот эти две ценности, православие и государственность, они не подлежат сомнению.
Когда вот это... Я бы сказал, что еще русский народ. Но вот после этих двух ценностей, ценностью третьей.
Тогда прям получается по формуле православие, самодержавие, народность графа Уварова. Действительно, да, как соединение. Но под заголовок даже вот, журнала «Русская культура» при Бородине появляется у журнала «Москвы» такой подзаголовок, да, «Русская культура». Ну и есть, встречается высказывание Леонида Ивановича о значении толстого журнала. Вот, он говорит так. «Я понимаю, как действия нацелены на воскрешение конкретных позитивных идей, которые существовали вчера, существуют сегодня и будут существовать, даже если на Земле останутся 5 и 10 человек». Ну, то есть журнал ориентируется на вечное, конкретное, позитивное, то есть созидательное. А вот как вы упомянули, что просил он хорошие примеры привести, честного, прямого человека, героя исторического. Вот, да, такие примеры нужно и искать, и показывать, и на страницах журнала отведены были отдельные рубрики, место для таких вот статей и произведений.
А вы поподробнее. Что за рубрики?
Ну, вот, например, новая стала рубрика «Раздел «Домашняя церковь». Вот, до сих пор этот раздел сохранился. Задача перед читателями открывает сокровищницу духовно-культурных религиозных ценностей, так на сайте говорится про эту рубрику. Ну и там публикуется публицистика, причем не только по вопросам веры, но и по разным актуальным социальным вопросам, политическим вопросам современности. Вот. А сам Бородин отмечал, что рубрика была создана с целью религиозного возрождения. Вот вначале мы говорили о его пути, да, что он пришел к православию, к вере, о христианском возрождении. И видите, уже в конце жизни, да, по-прежнему он верен этой идее, и в журнале она будет звучать, конкретно проявляться. Вот. Также в журнале была такая очень яркая литературная, творческая жизнь. Журнал редакции находится на Старом Арбате, и там в кабинете главного редактора проходили русские собрания. Вот это встречи читателей с авторами журнала. Вот. Одно из таких собраний посетил Солженицын, Вадим Кожинов тоже был на собрании. Но сохранились записи полемики Бородина и Кожинова. Было у них некое несогласие по разным идеям.
Ну, насколько я понимаю, для Бородина вера основа всего. Кожинов, не знаю, в большей степени государственник. Ну, точнее, наверное, сказать сейчас сложно. Там допускалась полемика. То есть Бородин не был человеком, который зажимал рты и говорил только так и никак иначе.
Да, и он еще оценивал качество, конечно, написанного. То есть это очень важная черта для редактора, особенно для главного редактора. Если что-то поправить в произведении, то, сохраняя ритм, авторский стиль, да, чуть-чуть там, да, что-то убрать лишнее. И он присматривался, да, и к тому, как это написано. Вот. Ну, еще вот можно привести отзывы, наверное, да, вот, например, писатель Вера Галактионова, она говорит, что журнал «Москва» возрождал понятие нации и национального самосознания, объединял людей, которые придерживались традиционных ценностей и признавали тысячелетнюю историю России. А вот это тоже такая программа, да, литературного журнала. Причем обязательно рассказать и о репрессиях, и о России непризнанной, неофициальной. То, что было приговорено к уничтожению, возродить, вернуть, сохранить эту память. Вот. Ну, такая позиция журнала. Думаю, сейчас тоже журнал ее сохраняет. в таком поле. В то время у них считался основным наш современник, конкурентом, близким по духу журналом.
Ну, там некая интеллектуальная конкуренция была по одной линии. И тот журнал, и другой, «Москва» и «Наш современник», входили в обойму журналов патриотических. Но «Москва» был журнал белый, то есть православие, государственность, консерватизм, устои, культура, русская философия, русская литература, русский народ, который все это породил, русская церковь, которая всему этому может научить, надо к ней прислушиваться. «Наш современник» допускал то, что, ну, напрасно вы ругаете революцию, напрасно вы ругаете советскую эпоху, она сохраняла значительную часть традиции от порчи, и так далее, и так далее, и так далее. И предлагали, насколько я помню, Леониду Ивановичу присоединиться безо всяких полемик, как бы ожидая выступления единым фронтом. Леонид Иванович был человек разборчивый, и он не торопился пускаться в какие-то союзы, коалиции, в единые фронта. Ему важно было, чтобы та позиция, которую он отстаивал, звучала бы беспримесно, чисто. И это было важнее всяких договоренностей коалиций на патриотической почве. В какой-то степени Леонид Иванович был таким очень поздним славянофилом. Может быть, ну, я не знаю, вот вы знаток, не я, а вы, Анастасия Евгеньевна. Мне кажется, он был в какой-то степени Хомяковым нашего времени, старшим славянофилом.
Пожалуй, да, это было бы такое точное определение, потому что влияние, такой связь с идеями славянофилов мы прослеживаем и в публицистических работах. Тут же можно и Аксакова, пожалуй, тоже близкие идеи. Вот, ну, любил он русскую философию, особенно идею соборности, и одинаково они видели пути созидания, пути возрождения России, ее развития. Вот, в этом плане они были очень близки. Вот. Но а со временем, пожалуй, вот это даже то, что вы сейчас рассказывали о полемике между журналами, все-таки разные позиции, они усилились, да, сейчас уже совсем как будто разные такие пути, дороги.
Ну, в общем, это естественно. Но, с другой стороны, мы сейчас говорим о том, что журнал «Москва» и в наше время это в значительной степени традиции, которые были заложены Бородиным. Это, в общем, традиция очень мощной, что ли, составляющей веры в любой разновидности литературы. В художественной литературе, в публицистике, в критике, везде. Нет веры, литературы не сложилось. Вот, наверное, то, что важно для журнала «Москва».
Ну, а рубрики продолжают свое существование в разделе «Домашняя церковь». Например, недавно печатался протоиерей Андрей Ткачев. Вот, ну и разные другие тоже известные писатели там публикуются.
Насколько я понимаю, журнал «Москва» привечал различные литературные, общественные движения, кружки, давал им возможность у себя собираться. В этом смысле Леонид Иванович и его преемники были достаточно демократичны.
Да, ну вот и сейчас эта традиция продолжается. Журнал «Лицо», ты, например, вместе с журналом «Москва» проводит встречи в кабинете главного редактора, сейчас это уже Владислав Артемов. Вот, за тем же круглым столом, по сути, осталась и обстановка, сама картины на стенах, я сравнивала фотографии, смотрела разных периодов, вот это сохранилась атмосфера, и что за этим столом обсуждаются, опять же, актуальные вопросы современной литературы, вспоминается история, какие-то исторические вопросы. Вот, и потом, да, проходят какие-то дискуссии, презентации книг, и я назвала только одно, да, литературный журнал «Лицо», а есть и там другие, тоже приходят встречи, творческие вечера. То есть это такой сейчас, мне кажется, культурный, творческий, литературный центр во всех смыслах. И центр столицы на Старом Арбате, и в литературном смысле, духовном тоже, поскольку туда приглашаются, причем люди, которые мыслят так традиционно, да, с основой на православной ценности, консервативные, которым близки идеи славянофилов.
Которым близка русскость, заметим. Журнал «Русская культура», да, подзаголовок говорящий. Мы хотим говорить о том, что создает, что продуцирует наш народ. И этот момент, он сохраняется. То есть Москва – это действительно, ну что ли, тот литературный толстяк, который обращается с интересом, с вниманием ко всему русскому. У него соединение русскости и православия – это то, что создает главную ноту в мелодиях, которые продуцирует журнал. Там, естественно, государственничество, консерватизм, ну вот все это должно быть русским православным. Что ни возьми в нашей стране, оно должно быть, во-первых, православным, во-вторых, оно должно соответствовать духу русского народа. И здесь Леонид Иванович посеял зерна на поле, которое до сих пор колосится, которое до сих пор дает добрый урожай. Согласны?
Да, согласна, и сейчас вот молодые писатели тоже там представляют по итогам литературных форумов, журнал участвует в литературных форумах молодежных, и появляются и молодые, новые авторы, проводят литературные конкурсы. Вот, ну, за этим можно следить по их сайту, социальным страницам, страницам в социальных сетях.
Да, именно так. Это не только обращение к старине, это развитие того, что есть сейчас. И Леонид Иванович любил находить новых людей, с некоторой даже страстностью относился к людям, которых узнавал, не был доверчив, жизнь его от этого отучила, но при этом радовался, открывая... А вот еще один такой, как мы, как здорово. Я хотел бы поговорить еще вот о чем. Когда какой-нибудь журнал получает власть над умами, а у Москвы она была и остается, и тут низкий поклон, Леонид Иванович, определенную роль играет еще и то, как выглядит журнал и где он расположен. Да, это центр Арбата, если я правильно помню, Старый Арбат 20, да?
Да.
Вот, и там вокруг множество всяческих зданий исторических, неподалеку театр Вахтанговский.
Музей Лосева напротив, как раз библиотека.
И церковь неподалеку, опять же, завернуть, и там во дворах будет церковь старинная. И под журналом находится книжный магазин, в котором продается до сих пор букинистическая литература. Сколько туда ни ходишь, магазин, кажется, не изменяется, как будто ты туда пришел в конце 80-х, и вот до сих пор там конец 80-х. Не в плохом смысле, а скорее в хорошем. Это тот консерватизм, сохранение которого, в общем, радует. Но самое главное это, самое главное, как встречает тебя журнал. Он сразу тебе предлагает то, что душе журнала созвучно. От входа направо деревянная лестница, крутая, со скрипучими деревянными ступеньками, уж не знаю, сколько им десятилетий, или, может, им уже и век миновал, вот, ей-богу, не знаю. Сколько я туда не ходил, при мне ни разу никто ее не ремонтировал. И ты поднимаешься наверх, значит, душа твоя, дух твой должны испытать подъем, стремясь в журнал «Москву». Помните ли вы там бываете чаще меня, Анастасия Евгеньевна, что там над лестницей?
Над лестницей икона.
Да, совершенно верно.
Есть, да.
Там Пречистая Богородица.
Вот, и в кабинете, где проходят встречи, тоже есть иконы, вот, в красном углу как раз.
И много ли у нас журналов, где главное место – это икона, и икона же тебя и встречает. Тебе как будто говорят: поднимайся, тут дух небесный, горний, тут удел Пресвятой Богородицы. И мы все подданные ее. Вот это, наверное, лучший вход в журнал, который я когда-либо видел. Не знаю, была ли поставлена эта икона при Леониде Ивановиче. Я начало его руководства журналом не застал, но сколько я туда не ходил, при нем она там была. Ну что, Анастасия Евгеньевна, надо нам отдать последний поклон Леониду Ивановичу. Ваше мнение, фигура эта, может быть, не настолько известная массово, достойна того, чтобы попасть в учебники по русской литературе для школ и университетов?
Конечно, да, удивляет, что до сих пор это, да, еще нет его и в программе ни школьной, ни университетской. Даже вот филологи не все знакомы, да, с его творчеством. «Год чуда и печали», например, это и для детей будет хорошее чтение, для родителей. Да и любое произведение будет уже понятно подросткам. Вот. Но в университете уж тут кроме богатой судьбы, да, биографии очень показательной, есть чему поучиться и у самих героев. Часто ли мы видим в литературе героев, которые озадачены, для которых важна правда, честность? А здесь у Леонида Ивановича мы таких героев найдем. А это ведь очень важно для молодежи — показать что-то сильное в характере и красивое одновременно. То, зачем можно будет потянуться, может быть, чем-то походить, подражать в дальнейшем.
Леонид Иванович как будто говорит нам через своих персонажей: живите по вере, живите по совести. Вот, собственно, главное, что у него есть. Дорогие радиослушатели, мне остается от вашего имени поблагодарить Анастасию Евгеньевну за ее золотые словеса сегодняшние и сказать вам: помните Леонида Ивановича Бородина. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».